Устраиваются на осенний лад, считают синоптики. Атлантические циклоны, огибая северо-скандинавский полуостров, вовлекают в свою систему холодный воздух полярных широт и несут похолодание на русскую равнину. Атмосферное давление подрастает, но октябрьское солнце будет уже не в силах прогреть арктический воздух. По такому сценарию будет развиваться погода на предстоящие недели. Сегодня в Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, температура днем около 12 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, температура также около 12, выше нуля, ветер восточный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», далее в нашем эфире.
Шестой двухдневный российско-германский форум «Петербургский диалог». Экологи против строительства второй очереди Кольской атомной электростанции. Приговор по делу Андрея Сычева. За и против.
Об этом в следующие полчаса. Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве хоронят журналистку «Новой газеты» Анну Поритковскую, убитую в минувшую субботу в подъезде своего дома. В связи с этим мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос, почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов? Вот один из ответов, который пришел на наш пейджер: в России убивают не только журналистов, убивают потому, поскольку эти люди мешают криминальному капиталу. Мы ждем сообщений на наш пейджер. Ну а сейчас в Москве 8 часов 8 минут, и мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В понедельник в Дрездене под руководством сопредседателей оргкомитета Михаила Горбачева и Лотера де Мезьера открылись заседания 6-го двухдневного российско-германского форума «Петербургский диалог». Он приурочен к празднованию 800-летия города. Сегодня в Дрездене ожидают Владимира Путина и Ангелу Меркель. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В «Петербургском диалоге» участвуют видные деятели из различных сфер общественной жизни и представители молодых элит Германии и России. В Дрездене должны быть подписаны документы о создании германо-российской научно-исследовательской организации «Форум Коха Мечникова» и Фонда поддержки молодежного обмена. Сегодня в Дрездене ожидают Владимира Путина и Ангелу Меркель. Терроризм и энергоснабжение планировались как главные темы обсуждения участниками диалога. Я позвонил находящемуся в Дрездене немецкому политологу Александру Рару и спросил, насколько тема убийства Анны Политковской может повлиять на характер форума в Дрездене, так как многие немецкие политики и организации выступили с призывом к Ангеле Меркель затронуть эту тему в беседе с Владимиром Путиным. Говорит Александр Рар.
Я думаю, она очень влиять будет на вообще весь ход работы «Петербургского диалога», так же, как два года тому назад трагедия Беслана тоже влияла на заседание «Петербургского диалога» в Гамбурге. Естественно, в главных выступлениях здесь и на пресс-конференции это была главная тема обсуждения. И как председатель немецкой стороны де Мезье объяснил или объявил, вопрос Политковской будет обсуждаться не только в группе, которая будет разговаривать о средства массовой информации, но и в других рабочих группах. Я думаю, что как Путина тоже ожидается тот или другой комментарий. Естественно, что на это будет внимательно смотреть, и много будет зависеть от того, какой тон будет избран российской делегации в дискуссиях о гражданском обществе, о средства массовой информации в России.
Насколько значение вообще «Петербургского диалога» остается важным, или оно все-таки уменьшается? Такой факт меня удивил, что Ангела Меркель, появившись там, собирается довольно скоро оттуда уехать, или, по крайней мере, вечером вернуться в Берлин.
Ну, «Петербургский диалог» — это же не правительственный форум. На «Петербургском диалоге» собираются представители элит двух стран. Не дело лидеров двух государств присутствовать на всем диалоге. Они приезжают и встречаются достаточно, я думаю, обширно с участниками диалога в течение часа или двух. Там им докладывают о результатах рабочих групп, они дают определенные комментарии, может быть, читают короткие речи, потом прощаются и уезжают. Так это было, в принципе, начиная с 2001 года. Путин приезжает больше по-частному, частный визит в Дрезден, потом только едет в Мюнхен на главное его мероприятие, встреча с бизнесменами. Он показывает, что все в порядке, поддержка здесь есть.
Говорил немецкий политолог Александр Рар. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 8 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь я приветствую Антона Жилнова, который находится рядом с нами в студии. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, вернемся к первым полосам сегодняшних российских газет.
Да, появилась новая информация в деле об убийстве банкира Андрея Козлова. Сегодня газета «Газета» пишет, что в ходе расследования этого громкого преступления задержаны двое граждан Украины, которых считают непосредственными исполнителями убийства. Как удалось выяснить газете, киллеры заявили следствию, что не знают имен заказчиков расправы над банкиром, а всю информацию получали по телефону. Более того, за проделанную работу с ними так и не рассчитались, сказали они следствию. Пишет сегодня газета «Газета». Российская газета пишет сегодня о теме грузино-российского конфликта. Грузия аннулировала разрешение на пролет через воздушное пространство республики двух самолетов МЧС России. Воздушные демарши были связаны с заявлениями Саакашвили, требовавшим, чтобы Москва направляла в Грузию только пассажирские самолеты для перевозки людей. На скотовозах пусть летают те, кто принимает подобные решения, сказал грузинский лидер. Об этом пишет сегодня и уже упомянутая в нашем обзоре газета «Газета». «Ведомости» открывают сегодня публикацию о том, что договор о создании объединенной компании «Российский алюминий» был подписан вчера в Москве. Компания станет мировым лидером в производстве алюминия, и через полтора года ее акции сможет приобрести любой желающий. Но контролирующим акционером компании останется Олег Дерипаска. «Ведомости» напоминают, что другими акционерами компании стали компании «Суал», руководитель Виктор Виксельберг, и швейцарская «Гленкор». Кстати, в свежем номере «Ведомостей» в рубрике «Действующие лица» сегодня опубликовано интервью с Виктором Виксельбергом. «Коммерсант» также пишет на первой полосе о создании объединенной компании «Русский алюминий». Объединенная компания «Русский алюминий», которую зарегистрируют за пределами России, должна быть создана к 1 апреля 2007 года. Однако сделка уже встретила сопротивление «Суала», одного из акционеров нового объединения. По данным «Коммерсанта», не исключено, что окончательно урегулировать отношения с «Суалом» будет уже поручено самому «Русскому алюминию», который для этого выделяет специальный страховой фонд. Подробности об этом также можно прочитать на первой полосе «Времени новостей». И вернемся к еще одной публикации российской газеты. Издание сообщает в одном из своих центральных материалов, что США пополнили коллекцию экономических Нобелевских наград. Вчера Нобелевская премия по экономике за 2006 год была присуждена американскому ученому Эдмунду Фелпсу. Было подчеркнуто, что исследования Фелпса имеют решающее значение для развития экономики и политики как наук. Сегодняшняя пресса также пишет о предстоящем визите Владимира Путина в Германию, где он встретится с Ангелой Меркель. Подробности этой встречи, а также о том, какие неудобные вопросы может задать Меркель сегодня российскому президенту, в нашем следующем включении через полчаса.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который познакомил нас, опять же, с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве хоронят Анну Политковскую. Совет Безопасности ООН обсуждает предложение США ужесточить санкции против КНДР. В Багдаде в понедельник при взрыве погибли не менее 13 человек. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газового месторождения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире Радио «Свобода. Час прессы». Политическую ситуацию, сложившуюся в стране и в журналистике, обсуждаем с главным редактором газеты «Аргументы недели» Андреем Углановым. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире Радио «Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
8 часов 16 минут в Москве, далее на волнах Радио «Свобода», выпуск новостей спорта. Вчера в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Международного олимпийского комитета Жаком Роггом. На ней также присутствовал заместитель председателя правительства России и, что важнее, председатель заявочного комитета «Сочи-2014» Александр Жуков. Судя по тому, какие слова произнесли высокие стороны перед встречей, а прошла она за закрытыми дверями, речь шла в основном о том, что Россия выдвинула город Сочи на право принять зимние Олимпийские игры 2014 года. Напомню, столица этой Олимпиады будет определена в будущем году. В понедельник в Москве стартовал теннисный турнир Кубок Кремля. Россиянка Вера Звонарева в первом круге выиграла у своей соотечественницы Веры Душевиной. Елена Лиховцева обыграла итальянку Марию Елену Камерин. Елена Бовина уступила израильтянке Шахар Пер, а Анастасия Павличенкова проиграла теннисистке из Чехии Николь Вайдишевой. В мужском парном разряде особое внимание уделим встрече, в которой участвовали почти все игроки сборной России. В матче первого круга Дмитрий Турсунов и Игорь Куницын победили Марата Сафина и Михаила Южного. А в мужском одиночном разряде россиянин Теймураз Габашвили выиграл в первом круге у Жиля Мюллера из Люксембурга. Далее о хоккее. Вчера прошли матчи 14-го тура чемпионата российской суперлиги. «Северсталь» нанесла поражение «Химику» 2-1, «СКА» выиграл у «Авангарда» 5-2, «ЦСКА» у «Крыльев Советов» 4-1, а «Витязь» у «Амура» 3-2. «Трактор» дома проиграл «Ладе» 1-3, «Металлург» в Магнитогорске уступил «Салавату Юлаеву» 2-3. Еще одна встреча в Новокузнецке между «Металлургом» и «Локомотивом» завершилась в ничью 1-1. Лидер «Акбарс» набрал 35 очков. У «Сибири» 26 и 2 игры в запасе, у «Химика» 25 и на одну игру меньше, чем у «Лидера», то есть у «Акбарса». Сегодня в программе чемпионата Национальной хоккейной лиги 5 встреч. 4 из них завершены. «Коламбус» выиграл у «Феникса» 5-1, во многом благодаря двум шайбам, которые забросил россиянин Николай Жердев. Форвард «Атланты» Вячеслав Козлов забросил шайбу, которая стала единственной в встрече, которую «Атланта» в гостях выиграла у «Тампы Бэй» 1-0. Торонто, Флорида, ничья 1-1, Калгари, Сан-Хосе 4-1 в пользу Калгари. Встреча Анахайма и Сент-Луиса продолжается. Сейчас идет третий период, счет 2-0 в пользу Анахайма. Следующая новость. Московский клуб ЦСКА, баскетбольная команда, прибыла в Кёльн, где во вторник она проведет полуфинальный матч с Маккаби из Тель-Авива. Это встреча в рамках турнира NBA Europe Live Tour. Во втором полуфинале встретятся две команды, представляющие Национальную баскетбольную ассоциацию, Филадельфия и Феникс. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 6 октября на Кольской атомной электростанции прошла встреча главы Росатома Сергея Кириенко с представителями экологических общественных организаций. Во время встречи экологи заявили об абсурдности идеи строительства второй очереди Карельской АЭС, а также передали обращение главе Росатома. С подробностями наша коллега Марина Катес.
В частности, норвежских экологов в первую очередь встревожила проблема обеспечения безопасности атомной станции. Как сказала представитель норвежских зеленых Элизабет Сеттер, правительство Норвегии вложило кучу денег в повышение безопасности Кольской АЭС и в подготовку АЭС к закрытию. Теперь появились планы продления сроков эксплуатации старой станции и строительства новой. Значит, мы еще долго будем опасаться аварий и платить российским атомщикам. Нам это не нравится. Ведь на Кольском полуострове есть разумные альтернативы – газ и ветер. Конец цитаты. Сразу после окончания встречи на Кольской атомной станции я позвонила представителю международной группы «Экозащита» Андрею Жаровскому, и вот что он рассказал.
На самом деле встреча была не только с Сергеем Владимировичем, главой Росатома. Во встрече принимал участие губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов, и это придавало встрече осмысленность и направленность. Потому что главный вопрос, который обсуждался, это планы возможного строительства второй очереди Кольской АЭС. В прессе муссировались сведения о том, что буквально чуть ли не завтра атомную станцию начинают строить. Сергей Владимирович развеял эти опасения, хотя, в общем, в том числе и Росатом был одним из виновников распространения такой информации. Заявление было сделано, что решение не принято. На данный момент решение принимается. И есть какая-то рабочая группа, которая создается для того, чтобы понять, как сопрягать возможную Кольскую атомную станцию с возможным кандалавским алюминиевым заводом известной фирмы СУАЛ. Потому что не нужна Кольская атомная станция без этого алюминиевого завода. И есть люди, которые считают, что для для развития Мурманской области обязательно нужно строить вот эту вот спарочку. Атомная станция и алюминиевый завод. Мы, представители общественных организаций, здесь был я, как представитель группы «Экозащита», представитель Мурманской областной организации «Природа и молодежь», организации «Белона», ряда других, высказали опасения. Нам не нравится сама идея развития атомной энергетики, потому что мы считаем, что гораздо лучше вкладывать те же самые деньги или в энергоэффективность, сбережение энергии, или в развитие ветроэнергетики. Действительно, был конфликт, который был замечен, конфликт позиций. Мы свою позицию письменно довели и до губернатора области, и до главы Росатома. И какое-то продвижение было в том, что Сергей Владиленович Кириенко подтвердил, что его агентство не собирается строить атомные станции на тех территориях, где большинство населения не поддерживает эту идею. И Кириенко предложил, если вдруг они договорятся с алюминщиками о тарифах, о вот этих скидках для СУАЛа, провести в 4 городах области общественные слушания. И если жители поддержат эту идею, тогда давать старт проекту.
Напомню, что планы строительства второй очереди Кольской атомной станции с привлечением финансовых средств группы СУАЛ активно поддерживаются губернатором Евдокимовым, но вызывают критику общественности. Недавно Мурманская областная экологическая организация «Природа и молодежь» выступила с заявлением, критикующим атомно-алюминиевый сговор между Росатомом, СУАЛом и властями Мурманской области. Критику вызвали не только экологические риски проекта, но и то, что частая алюминиевая компания, возможно, будет получать электроэнергию по ценам ниже себестоимости.
О возможном строительстве второй очереди Кольской атомной электростанции рассказывала наша коллега Марина Катас.
В Москве 8:23. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым вслед за адвокатами обвиняемого Александра Севякова обжаловала и потерпевшая сторона. По словам адвоката семьи Сычевых Евгения Белова, в апелляции указывается на мягкость приговора Челябинского военного суда. В интервью «Радио Свободы» Белов не исключил, что отзовет жалобу, если аналогичным образом поступит защита обвиняемого. Тему продолжит наш корреспондент Александр Валиев.
После вынесения приговора общественность и журналисты гадали, будут ли обжаловать стороны решения суда. Было ясно, что, по сути, оно не удовлетворило ни обвиняемого, ни пострадавшего. Однако Севяков, принимая решение о подаче кассационной жалобы, рисковал ухудшить свою участь и увеличить срок наказания. Семья Сычева, хоть и была расстроена приговором суда, все же решила действовать, исходя из позиции противоположной стороны, и подала жалобу только после того, как стало известно, что адвокаты Севякова протестовали решение суда. В пятницу 6 октября поздно вечером адвокат Севякова Елена Устинович позвонила в Челябинск адвокату Сычевых Евгению Белову и сообщила, что жалоба была отправлена по почте в окружной суд, но теперь адвокаты осужденного уже думают над ее отзывом, рассказывает Евгений Белов.
Мы просим, чтобы отменили тот приговор и за мягкостью наказания, так как излишне мягкое наказание назначено. Я указал и последствия тяжелейшие, и что не совсем справедливо по эпизодам, где нет последствий назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, а по эпизоду с Сычевым, где тяжкие последствия назначено наказание всего лишь 3 года 6 месяцев лишения свободы. И по совокупности всего лишь 4 года лишения свободы. Теперь мы ждем их реакции. Устинович мне звонила и сказала, что они рассматривают вопрос отзыва и просила, значит, чтобы ко мне подойдет адвокат Дюсенбаева, и мы с ней решили этот вопрос. Все. То есть, если они придут к выводу о том, что будут отзывать свою жалобу, то меня адвокат Дюсенбаева найдет, мы с ней подъедем в военный суд и одномоментно отзовем все жалобы.
Между тем, сам Андрей Сычев уже несколько успокоился после того, как узнал о приговоре суда, вынесенном его обидчиком. Теперь все его мысли о будущем и о том, как научиться ходить. На прошлой неделе состоялась первая примерка протезов, который изготавливает для Андрея одна германская фирма. Примерка была довольно болезненной, но Андрей перенес эту процедуру мужественно и сейчас даже воодушевлен. За 9 месяцев он очень устал от постельного режима и больничных стен. О самочувствии Андрея, его реакции на решение суда и последних новостях из госпиталя Бурденко рассказывает его мама Галина Сычева.
Самочувствие Андрея последние 1,5 месяца как бы нормально себя чувствует, как осложнений не было за последние 1,5 месяца. Теперь начался у нас в прошлую пятницу первый шаг к протезированию. Сделали слепки, съездили. Потом, значит, съездили на примерку. То есть это протезы будут пока такие временные, на каких он будет учиться ходить. Потом уже будет делать нормальные. Он ждал этого момента. Теперь вот он на них должен учиться передвигаться. По поводу срока для Севякова, Андрей, конечно, тоже возбудился. Он был очень расстроен в свой день. Мы успокоились на этом. Ничего, все это нормально. Хоть 10 лет давай, хоть 4 года. Нам, конечно, не изменить. Но главное то, что мы что хотели доказать, что доказали. Доказали, что он виновный. Доказали, что у нас нет никакой этой своей болезни, которую нам хотели, так старались приписать. Это уже главное.
главное.
Несмотря на то, что процесс над Севяковым закончился, и неизвестно, будет ли дан ход кассациям обеих сторон, у семьи Сычевых остается много вопросов относительно того, будет ли наказан кто-то из руководящего состава танкового института за ЧП, произошедшее в этом учреждении, говорит сестра Андрея Сычева Марина Муферт.
Нас сейчас больше волнует как раз уголовные дела, которые были возбуждены на офицеров танкового училища, дежуривших в новогоднюю ночь. Это Шемитов и Богомолов. То есть они до сих пор находятся в Челябинской военной прокуратуре, до сих пор еще в разработке. И неизвестно, дойдут ли они до суда, но очень хотелось бы, чтобы дошли. Плюс еще также очень волнует нас уголовное дело, возбуждено на начальника танкового училища, на генерала Сидорова. Им занимается прокуратура округа. Нам пообещали, что в ближайшее время оно будет передано все-таки в суд. К сожалению, также нам пояснили, что генералов у нас в стране в тюрьму не сажают. Этот факт очень огорчает. Я надеюсь, что все-таки дело дойдет до суда, и может быть хоть какое-то взыскание хотя бы своих погон он лишится.
Помимо дела офицеров танкового института, в поле зрения семьи Сычевых и уже успевший немного позабыться факт приезда в Челябинск генералов из Министерства обороны. Напомню, что на суде по делу Сычева некоторые свидетели рассказали о том, как к ним в часть приезжал некий высокопоставленный офицер и пытался убедить солдат не свидетельствовать против Севякова. Позже оказалось, что это генерал из Министерства обороны. По этому факту семьей Сычевых было подано заявление в окружную военную прокуратуру.
В июле месяце нами было подано в прокуратуру округа заявление по факту проверки и возбуждения уголовного дела в отношении генерала, который приезжал в воинскую часть к нашим свидетелям и оказывал на них давление. До сих пор никакого уведомления я не получила. На какой стадии вообще находится расследование по этому делу и вообще проводилось ли расследование. Единственное, у меня появилась информация о том, что это заявление забрала Генеральная прокуратура и сказала, что она займется этим сама. Тут опять же возникает вопрос, почему же тогда она этим не занялась? Почему же тогда меня об этом не информируют?
Сам Андрей Сычев сейчас мечтает поскорее попасть домой, научиться снова ходить и сесть за руль машины. Семья уже думает о том, как сделать ему такой подарок на следующий день рождения. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 8:28. Вы слушаете Радио Свобода.
А в следующие полчаса утренней программы вы узнаете о том, передавались ли данные о школьниках с грузинскими фамилиями в правоохранительные органы и есть ли связь между компьютером и мозгом человека.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Этот вопрос связан с тем, что в субботу, в минувшую, была убита Анна Политковская, журналистка «Новой газеты», и сегодня состоятся ее похороны. Итак, почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов? Александр пишет нам, потому что убийство и молчание народа – это традиционная национальная идея высокодуховной России. Журналистов убивают, потому что они за закон, а закон при фашизме направлен против человека, значит, и деятельность журналистов часто против человека, отсюда делайте вывод. Весьма спорное мнение Дмитрия. Итак, ждем ваших ответов на пейджер «Радио Свобода».
Сегодня в час дня на волнах «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Осенний призыв в российскую армию и права призывников». Участники передачи – член Московской хельсинской группы, руководитель антимилитаристской ассоциации России Сергей Сорокин и пострадавшие призывники, ведущий Данила Гальпирович. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:30. На волнах «Радио Свобода» выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня прощаются с Анной Политковской, убитой в минувшую субботу. Похороны известной журналистки пройдут в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти также состоятся в Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. В Выборге на месте рухнувшего дома вторые сутки продолжается спасательная операция. Под завалами еще могут оставаться люди. При обвале стены жилого дома в понедельник утром погиб ребенок, несколько человек были ранены. Спасены 19 жильцов, еще 11 выбрались из-под обломков сами. На Камчатке усилен контроль над состоянием окружающей среды в связи с проведенными в Северной Корее ядерными испытаниями. Как сообщает Тартас со ссылкой на местных специалистов, сейчас все показатели, включая уровень радиационного излучения, соответствуют нормам. Совет Безопасности ООН обсуждает предложение США ужесточить уже существующие санкции против Северной Кореи. Экономическое сотрудничество России и Германии будет одной из главных тем сегодняшних переговоров в Дрездене. Лидеров двух стран Владимира Путина и Ангела Меркель. Они обсудят в частности вопросы энергетики и мировые проблемы. Грузия отказалась принять самолеты МЧС России, которые должны были доставить депортированных грузинских граждан. Тбилиси требует не использовать грузовые самолеты для транспортировки людей. В Москве произошла автоавария с участием машины посольства Грузии. По информации властей, посольская машина не пропустила автомобиль скорой помощи со включенными сигналами. Милиция возлагает ответственность за аварию на водителя посольской машины, советника посла Грузии Зураба Кипиани. В Багдаде в понедельник при взрыве заминированной машины на оживленном рынке погибли не менее 13 человек, около 50 получили ранения. Новым генеральным секретарем ООН станет Пан Ги Мун, нынешний министр иностранных дел Южной Кореи. Его кандидатуру поддержал Совет Безопасности ООН.
И коротко о погоде в российской столице. Сегодня и в последующие несколько дней в Москве и Подмосковье не удастся избежать дождливой погоды. Согласно прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, воздух в столице прогреется до 12 градусов тепла, ветер восточный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление повышенное, 752 миллиметров ртутного столба. Ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. К среде характер погода напомнит о поздней осени, считают синоптики. Циклоны один за другим будут перемещаться со скандинавского полуострова в европейский центр. С 11 октября температура в Москве вернется в русло климатической нормы. Днем не выше 10 градусов тепла, а ночью около 3 выше 0.
В Москве 8 часов 32 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Москве похоронят журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую, убитую 7 октября. Похороны состоятся в 2 часа дня на Троекуровском кладбище. Там же пройдет и панихида по погибшей. Ожидается, что проститься с Анной Политковской придут известные политики, ее коллеги, журналисты и простые москвичи. Организацию похорон взяли на себя «Новая газета» и Российский союз журналистов. Рассказывает наша коллега Любовь Чижова.
Коллеги Анны Политковской по «Новой газете» посвятили ей спецвыпуск издания, в котором опубликовали отрывки материалов, вышедших в номерах газеты за последний год. Только по заголовкам можно понять, о чем писала Политковская. Травля рядового Сычева идет прямо в реанимацию госпиталя имени Бурденко. Расстрелян митинг против коррупции в Дагестане. Силовики снова мстят людям, которые написали в Страсбург. Рамзан Кадыров – краса Чечни. Рамзану Кадырову посвящено и последнее интервью Анны Политковской, которое она дала «Радио Свобода». Анна говорила, что ее мечта, чтобы Рамзан Кадыров сидел на скамье подсудимых за свои преступления. Российское издание «Газета» сразу после гибели Анны Политковской связалось с Рамзаном Кадыровым по телефону. Он сказал, что надеется на честное расследование преступления, хотя считает, что статьи Политковской о Чечне не всегда были объективными. Похороны Анны Политковской пройдут сегодня в Москве, говорит заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский.
Мы ждем Михаила Сергеевича Горбачева и Александра Лебедева. Мы ждем. Их мы ждем, безусловно. Кто еще будет из политиков заметных? Наверное, будет Григорий Алексеевич Явлинский. По крайней мере, он в редакцию приехал в день убийства выразить соболезнования. Наверное, он будет. Но вообще мы ожидаем огромное стечение народа. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в зале траурных церемоний. Говорят, он там большой, этот зал. Панихида начнется в 14:30. Как долго она продлится, я, честно говоря, даже не могу предугадать. Организацию похорон взяли на себя «Новая газета» и «Союз журналистов России». Свою помощь предложило и московское руководство.
Как читатели «Новой газеты» реагируют на гибель Анны Политковской?
Очень тяжело реагируют. Очень тяжело и очень так как-то солидарно, я бы сказал. Потому что мы получаем, ну действительно, вот я вам хочу сказать, это не фигура речи. Пачки телеграмм соболезнования. Пачки просто. От каких-то совершенно неведомых простых людей. Ну от читателей понятно. Но я так понимаю, что и не только читатели. То есть даже люди, которые, может быть, и «Новую газету» не держали в руках вообще, или держали ее редко. Мы в этой своей беде не остались одинокими, я бы так сказал. Нет, поддержка есть, и спасибо им огромное. Спасибо им.
По словам Виталия Ярошевского, в память об Анне Политковской в «Новой газете» будет создан отдел ее имени. Журналисты издания продолжат расследование, которыми занималась их убитая коллега. В первую очередь, это нарушение прав человека в Чечне и на Северном Кавказе. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы жители Омска отвечали на вопрос, почему в России убивают журналистов. С ними беседовала Татьяна Кондратовская.
Ну, видимо, государство такое.
Их убивают везде, не только в России. Но у нас ситуация, наверное, еще хуже, чем во всех остальных государствах. Ну, цивилизованных государствах, естественно.
Журналист своей въедливостью, докучливостью и так далее очень мешает то бизнесменам, то чиновникам вороватым. Кардинальный метод решения там всех споров там экономических, ну что вот через суд там что-то там долго разбираться и так далее. А так хлопнули и нет проблем. То есть он впитан просто историей, мне кажется, напитан и так далее. Ну а журналист, он оказывается крайним, потому что он показывает ситуацию как есть и задевает очень многих людей. И мешает им реализовывать свои действия.
Наверное, потому что мешает многим людям, которые не хотят, чтобы их личную жизнь знали.
А сейчас журналистов закидывают, куда не надо закидывать. В горячие точки, да, во всякие эти места. Ну, Политковскую. Информация. За информацией, может, что-то знает кто-то, что-то.
Ну, потому что не хотят, чтобы информация расходилась полезная для народа. Мы многое простой народ и не знаем. А вот человек есть, который может рассказать и знает информацию. Я думаю, их и убирают поэтому.
В России убивают не только журналистов. В России убивают любых граждан, которые неугодны нынешнему режиму, которые ломают очень удобный миф о том, что якобы это вот какая-то особая такая форма демократического режима. На самом деле практически полностью тоталитарный и не терпит никакой критики, никакого вообще особого мнения. Поэтому любые граждане, которые не вписываются в эту картину, они лишние. Их вот некоторые ретивые родители режима предлагают выселять, всяческим способом устранять из страны, ну, а наиболее ярких из жизни.
Наверное, не все заинтересованы, чтобы говорили правду журналисты, поэтому их убивают, чтобы больше не говорили.
Не смотрите, что машина такая. Я простой, нормальный человек, пенсионер, УВД, так что поэтому, думаю, это ненормальные люди просто, ну... Глупые, даже врагов своих я бы не убивал.
Мне кажется, вот в информационном обществе информация стоит денег, а за деньги вот убивают всегда и везде.
Потому что правду пишут о некоторых. Деньги, коррупция, вот.
Так прохожая на улицах Омска отвечает на вопрос, почему в России убивают журналистов. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Почему в России убивают журналистов? О том, что пишут нам слушатели Радио Свобода, с ответом на этот вопрос мы познакомим вас примерно минут через 10 после краткой сводки новостей. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода выпуск новостей науки.
Швейцарская археологическая экспедиция обнаружила в Центральной Сирии останки гигантского верблюда, жившего 100 тысяч лет назад. По всей видимости, верблюд размером со слона был убит первобытными охотниками. Поблизости обнаружены и кости людей, живших примерно в то же время. Кости сочетают в себе признаки неандертальцев и людей современного типа. Американский исследователь О'Рейли пришел к выводу, что район мозга, отвечающий за интеллект, работает по принципу цифрового компьютера. Этот район включает префронтальную кору и базальный ганглий. Нейроны префронтальной коры представляют собой двоичную систему. Они могут находиться в двух состояниях, активным или неактивным. Базальный ганглий позволяет включать и выключать различные участки префронтальной коры. Однако в целом работа мозга человека отличается от работы компьютера. У человека число и характер связи между нейронами все время меняется, что обеспечивает обучение и запоминание. Американский ученый считает, что префронтальная кора является руководящим центром мозга. Она отвечает за познавательные способности высокого уровня, за решение задач и принятие решений. Группа израильских и американских ученых впервые обнаружила белок животного происхождения, который способствует слиянию двух и более клеток нормального размера в одну гигантскую многоядерную клетку. Это открытие может пролить свет на возникновение патологии в мышечных, костных и плацентарных тканях. Кроме того, оно поможет в разработке новых способов лечения, основанных на слиянии стволовых или генно-модифицированных клеток с поврежденными или больными клетками. Группа швейцарских и американских ученых из университетов Цюриха и Гарварда обнаружила в мозге человека район, обеспечивающий способность воздерживаться от нечестных поступков. В эксперименте, проведенном на добровольцах, была дезактивирована правая часть дорзолатеральной префронтальной коры при помощи магнитной стимуляции. В результате люди переставали отказываться от нечестных, но выгодных предложений своих партнеров по экономической игре. При этом они хорошо осознавали, что поступают нечестно, но не могли себя сдержать. Район, отвечающий за самоконтроль и порядочное поведение, является одной из наиболее поздно созревающих частей человеческого мозга. Он часто бывает недоразвит у молодых людей.
Выпуск новостей науки подготовила на волнах Радио Свобода Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами находится Антон Желнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, в течение утренней программы мы уже говорили о российско-германском форуме «Петербургский диалог», который проходит в Дрездене и где ожидают визит Владимира Путина и Ангелы Меркель. Пишут ли об этом сегодняшние российские газеты?
Да, газета пишет об этом предстоящем визите Путина. Ангела Меркель спросит сегодня у президента России про Грузию и убийство журналистки. Сегодня начинается визит президента России в Германию. Гибель Анны Политковской, а также обострение грузинской проблемы внесли коррективы в план сегодняшнего визита Владимира Путина в ФРГ. Ряд немецких политиков и влиятельных неправительственных организаций, например, Amnesty International, требуют от Ангелы Меркель поставить вопрос о свободе СМИ и правах журналистов в России. Накануне визита с аналогичным требованием к Меркель обратились и «Репортеры без границ», которые вчера провели пикет у здания российского посольства в Париже. Общественные организации и СМИ Германии удивлены тем, что официальных заявлений властей до сих пор не последовало. По предварительной информации газеты, Ангела Меркель согласилась поставить перед Владимиром Путиным этот не слишком приятный вопрос. Но гораздо активнее тема будет обсуждаться не во время личной встречи двух лидеров, а на форуме «Петербургский диалог», который проходит в Дрездене. На нем сегодня выступит и Владимир Путин. Встреча будет посвящена, помимо энергетических вопросов, сотрудничеству по линии Евросоюза. В качестве основной темы петербургского диалога заявлена и такая – европейская ответственность России и Германии. Есть и другой аспект сегодняшнего визита Путина. В скором времени Германия сменит Финляндию на посту председателя ЕС. И именно в этот период Москва рассчитывает согласовать новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом. Однако Хельсинки выступил вчера с жестким заявлением от лица ЕС по поводу гибели Анны Политковской, назвав ее известной журналисткой и защитницей свободы слова в России. Руководство ЕС призывает к тщательному расследованию этого отвратительного преступления и передаче преступников в руки правосудия, говорится на официальном сайте МИД Финляндии. Немецкий сопредседатель секции СМИ на форуме Михаил Руц сказал газете, что он тоже намерен поставить ребром вопрос о свободе СМИ в России. К жаркой дискуссии, правда, готова и российская сторона. «Мы ожидаем вопросов по Грузии», — заявил газете сопредседатель секции СМИ на форуме, член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев. Однако он также сообщил, что в память об Анне Политковской будет объявлена минута молчания. Но, по словам Мезенцева, жесткие вопросы задаст и российская сторона. В рамках секции «Мы хотим завести более заинтересованный и предметный разговор о том, почему год за годом германскими СМИ не удается увидеть позитива, того динамизма, который присущ сегодня России. Как получается, что в газетах бесконечный негатив, и почему нет никакого желания показать, чем живет 150-миллионная страна», — сказал он. Ответ на этот вопрос газете, правда, заочно уже дал Михаил Руц. «Мы очень хотим верить в построение гражданского общества в России, но почему там все время убивают журналистов?» Подробности читайте в сегодняшнем номере газеты «Газета».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с центральными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве хоронят Анну Политковскую. В Выборге продолжаются разборы завалов на месте рухнувшего дома, под которыми могут оставаться до 3 человек. Совет Безопасности ООН обсуждает предложение США ужесточить санкции против КНДР. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газового месторождения. В Багдаде в понедельник при взрыве погибли не менее 13 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
И возвращаемся к центральной теме утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня в Москве состоятся похороны журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, которую убили 7 октября. Организацию похорон взяли на себя «Новая газета» и Российский союз журналистов. И в связи с этим мы сегодня решили задать нашим слушателям вопрос, почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов?
Вот что пишут нам слушатели «Радио Свобода». Зверское убийство журналистки еще раз доказало всему миру, что власть в России преступна, а самое страшное – неподсудно, пишет нам господин Тробот. «Убийство журналиста в России совершается с согласия руководства страны», заявляет Татьяна. «СМИ – это четвертая власть», пишет нам господин Дели из Ленинградской области. «СМИ не должны подменять недействующую третью статью Конституцию, то есть судить. Такие СМИ опасны для преступной власти, и потому она их устраняет». Александр пишет нам, что убивают журналистов потому, что считают народ быдлом, которое должно знать лишь то, что считает нужным власть. Еще одно сообщение от Георгия из Санкт-Петербурга. Журналистов убивают, потому что никто не хочет делиться ни с кем своей властью. Почему убивают журналистов, задает вопрос Татьяна Васильевна из Москвы и отвечает, потому что это надо Кремлю. Убивают лучших людей страны. Это похоже на геноцид. Кремлю выгодно, чтобы народ оставался быдлом и не знал ничего, что творят правители. Убийство Анны Политковской произошло в день рождения Владимира Путина. Это ли не предлог для того, чтобы взять расследование убийства под свой личный контроль? Заказчик, конечно, не будет найден, прогнозирует Татьяна Васильевна. Следующее сообщение. «Пока мы не поменяем Государственную Думу и кремлевскую власть, убийства будут продолжаться», категорически заявляет Владимир Родионов из Санкт-Петербурга. «Где молчание золото, там и жизнь копейка», считает Константин. Мы продолжаем получать ответы наших слушателей на вопрос, который мы сегодня задаем в связи с похоронами Анны Политковской. Почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов? Владимир пишет нам, журналистов убивали и убивают, и убивать будут всегда. Это слишком опасно для любой действующей власти, а то, что писала и то, что делала Анна Политковская, было очень опасно для сегодняшней власти в России. Еще одно сообщение на пейджер. Анна Политковская, мать двоих детей и достаточно молодая женщина, и в первую очередь страшно это, считает Владимир, а все остальное производно. Конечно же, смерть Анны Политковской произошла ввиду ее профессиональной деятельности, то есть ввиду журналистики, того, что она писала и говорила и на страницах «Новой газеты», и в других средствах массовой информации, пишет нам Василий Павлович. Смерть Анны Политковской была выгодна российской сегодняшней власти, и похороны ее наверняка превратятся в митинг солидарности с ней и с другими журналистами и простыми людьми, кому вся современная российская власть невыгодна. И последнее сообщение, которое пришло к нам на пейджер «Радио Свобода». «С согласия руководства страны совершаются все убийства журналистов и не только журналистов в России. Впрочем, происходит это не только в России. Вспомните, например, убийство Гангадзе на Украине». Я напомню, что сегодня мы задавали слушателям вопрос, почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов. Спасибо вам за ваши письма. Мы получили и прочли все ваши ответы. Я напомню всем, что то, что вы слышали, является мнением слушателей «Радио Свобода», а никак не официальной позицией нашей радиостанции.
В Москве 8:50. Вы слушаете «Радио Свобода». В воскресенье в большинстве регионов России прошли выборы в региональные и местные органы власти. О методах шантажа и давления на демократическую оппозицию ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как, по-вашему, прошла завершившаяся вчера избирательной кампании в регионах?
Ну, вы знаете, Владимир, я бы хотел начать со слов Александра Львовича Вишнякова, председателя Центральной избирательной комиссии, относительно того, что выборы, в общем, прошли достаточно ровно, законно, выборы состоялись, особых нарушений не было, поэтому нам необходимо признать как данность результаты этих выборов и порадоваться очередной победе партии власти «Единой России», пожелать ей успехов в дальнейшем. Я вот с этим, если позволю, не согласиться, по следующим обстоятельствам. Александр Бертович не так давно, несколько месяцев назад, достаточно в резкой форме критиковал новое избирательное законодательство, которое было поправлено, в том числе благодаря большинству «Единой России» в Государственной Думе. Говорил о том, я дословно, может быть, не повторю, но смысл передам. Основной, что все эти нововведения превращают выборы, по сути дела, в фарс, и говорить о том, что это реальное волеизлияние граждан, уже не приходится. Ну, по всей видимости, с Александром Альбертовичем провели соответствующую работу. Я вижу, что его смелость, к сожалению, пошла на убыль, и поскольку я был свидетелем, как проводилась избирательная кампания в одном из поволжских регионов, субъектов Российской Федерации, а конкретно в Чувашской Республике. Поэтому могу вам сказать, как живой свидетель, что там далеко было до свободного волеизлияния граждан открытой и честной политической конкуренции.
Руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин отмечает полное фиаско оппозиции.
Мы видим, как проиграла выборы коммунистическая партия. Нигде она не набрала больше 20%. А в Туве она вообще проиграла, не прошла даже 7% барьера. И, безусловно, это результат административного давления тоже. Слабо выступила партия «Родина», у которой нет сильного административного ресурса с тех пор, как Рогозин впал в немилость, и «Родина» отошла на своем федеральном уровне под партию «Жизни». Так что практически сейчас вся политика – это политика крупных администраторов. Это значит, что ситуация подконтрольна. Это значит, что административный ресурс правильно распределяет акценты. Это значит, что он контролирует выборы в регионах. Это значит, что он контролирует средства массовой информации, оппонентов и те структуры, которые могут вовремя оттеснить оппонентов, не допустить их до выборов, отстранить их от выборов или понизить их электоральный рейтинг благодаря недопущению их средств массовой информации.
Дмитрий Борисович Орешкин, безусловно, человек очень умный, точно поставил диагноз, но я бы не согласился, что здесь полный крах оппозиции, поскольку, если мы сравним с результатами голосования предшедший избирательный цикл, то мы увидим существенное снижение явки избирателей. Это означает, что число людей, которые уходят в такую внутреннюю миграцию и не принимают участие в голосовании, это, по сути дела, те самые люди, которые либо бы проголосовали против всех, либо они против партии власти.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению итогов состоявшихся в воскресенье выборов в 68 регионах России. Гостем ведущего был Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 8:53. Департамент образования Москвы и комиссия при Мосгордуме заявляют, что данные о школьниках с грузинскими фамилиями и с любыми другими национальными фамилиями в правоохранительные органы не передавались и передаваться не будут, рассказывает Александр Костинский.
После обострения отношений между Россией и Грузией в некоторые московские школы были отправлены телефонограммы из отделений милиции. В телефонограммах милиционеры требовали предоставить список учащихся с грузинскими фамилиями. Почему это произошло и какова была реакция Департамента образования Москвы и Комиссии по образованию Московской городской думы, отвечает председатель Комиссии по образованию Мосгордумы Евгений Бунимович. С чем связан вот этот вот инцидент?
Мне трудно сказать. Я думаю, что это связано с теми акциями, которые были приняты на уровне государства, на уровне президента, не только против Грузии как государства, но и почему-то против грузин. Этот новый и ужасный шаг, который был предпринят, и многие люди, видимо, на местах служивые, восприняли его как руководство к действию.
А вот сам комитет образования Москвы был против, да, как известно?
Понимаете, в чем дело? Вообще любой ребенок в Москве, вне зависимости от прописки, регистрации, всего остального, и даже гражданства, имеет право учиться в московских школах по нашим законам.
Даже не россиянин?
Да. И более того, не просто имеет право учиться, но мы в этом всячески заинтересованы. Сотни тысяч детей, мигрантов у нас болталось по улицам, и мы приложили немалые усилия, чтобы они пришли в школы, изучали русский язык, наши традиции, культуру, просто школьные предметы. И даже сделали с 1 сентября этого года специальные подготовительные курсы русского языка, потому что раньше у нас не было таких проблем, что в нашу школу приходят дети, которые, кроме всего прочего, не очень хорошо говорят по-русски. И вся эта работа, на которую ушло немало времени, сил, в том числе и психологических, потому что нужно было объяснить и учителям, и директорам, это не так просто учить этих ребят, они действительно часто имеют другую культуру, другую менталитет, другие представления о поведении. То есть требовалась большая работа, чтобы это все запустить и чтобы это начало работать. Вот такие необдуманные, а может быть и обдуманные действия, всю эту работу, конечно, просто крестом перекрывают, потому что я боюсь, что теперь родители будут бояться отправлять таких детей в школу, поскольку через них можно будет на родителей выйти. Важно то, что действительно департамент образования, я же не говорю про нашу комиссию по образованию, важно, что департамент образования с самой первой минуты занял достаточно внятную позицию, сказав, что никакого учета по национальному признаку в школах не ведется. Такой контроль не существует, и никто не собирается этот контроль вводить. Никаких указов и приказов департамента образования на эту тему не будет. А никаких других приказов школы, которые учреждены департаментом образования, исполнять вообще не должны.
Видимо, работники милиции не знали этого, раз они позвонили в школы, и школы что, стали подавать списки, получается?
Нет. Я могу вам сказать, что вот передо мной ответ одного из директоров школ, в котором написано: «В ответ на ваш запрос о представлении списков школьников грузинской национальности сообщаем, что учет учащихся по национальному признаку в школе не производится. Для того, чтобы произвести подобный сбор сведений, носящих конфиденциальный характер, и передать их в другую организацию, мы должны получить соответствующее распоряжение от вышестоящей инстанции Департамента образования Москвы». Я считаю, что очень достойный и очень гражданский, одновременно юридически грамотный ответ. Я бы хотел, чтобы все директора школы были на таком же юридическом и гражданском уровне. Но, честно говоря, далеко не во всех школах были такие обращения. Не очень понятно все-таки, на каком уровне была проведена эта инициатива, поскольку руководитель московской милиции, они распоряжения такого не давали.
То есть это могла быть, по вашему мнению, и по мнению там директоров школ, инициатива, как раньше говорил, на местах? То есть это какое-то районное отделение милиции решили упростить?
Могло быть и так, потому что возможно, что им поручили выявлять действительно, поскольку это было заявлено на государственном уровне, соответствующих людей, может быть, и просто грузин или мигрантов, не знаю, что им там поручали. И они решили, что это очень хороший повод узнать это через школы. Они просто не учли, что все-таки школа у нас немножко по-другому смотрит сегодня на все эти вопросы.
Дело ведь не только, собственно, в грузинских детях и людях, носящих грузинские фамилии, но очень много мигрантов в Москве, действительно.
Вот об этом я и говорю. Меня очень беспокоит, что наши усилия, которые мы предприняли за последние годы, чтобы дети мигрантов пришли в школы, адаптировались, научились жить в тех условиях, в которых они оказались, могут пойти вспять, поскольку нетрудно понять, что родители, которые опасаются и за себя, и за своих детей, могут перестать их водить в школу. А иначе, поскольку они не зарегистрированы, в отличие от московских детей, которые зарегистрированы, и мы имеем списки, кто должен идти ходить в школу, в этих случаях у нас списков нет. И если они не ходят в школу, они будут болтаться по улицам, по подворотням. Я не вижу в этом ничего хорошего ни для них, ни для Москвы.
Говорил председатель комиссии по образованию Московской городской думы Евгений Бунимович. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали передачу «Утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы завершаем очередной час утреннего выпуска на волнах «Радио Свобода». Мы, ведущие этого выпуска, Алексей Кузнецов.
Надежда Перцева.
Прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. До свидания и всего вам самого доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.